Конец Чертопханова. Из цикла «Записки охотника». Глава первая. Года два спустя после моего посещения у Пантелея Еремеича начались его бедствия. Именно бедствия. Неудовольствия, неудачи и даже несчастья случались с ним и до того времени. Но он не обращал на них внимания и царствовал по-прежнему. Первое бедствие, поразившее его, было для него самое чувствительное. Маша рассталась с ним. Что заставило ее покинуть его кров, с которым она, казалось, так хорошо свыклась, сказать трудно. Чертопханов до конца дней своих держался того убеждения, что виною Машиной измены был некий молодой сосед, отставной уланский ротмистр по прозвищу Яв, который, по словам Пантелея Еремеича, только тем и брал, что беспрерывно крутил усы, чрезвычайно сильно помадился и значительно хмыкал. Но, полагать надо, тут скорее воздействовала бродячая цыганская кровь, которая текла в жилах Маши. Как бы то ни было, только в один прекрасный летний вечер Маша, завязав кое-какие тряпки в небольшой узелок, отправилась вон из Чертопхановского дома. Она перед тем просидела дня три в уголку, скорчившись и прижавшись к стенке, как раненая лисица, и хоть бы слово кому промолвила. Все только глазами поводила, да задумывалась, да подпрыгивала бровями, да слегка зубы скалила, да руками перебирала, словно куталась. Этакой стих и прежде на нее находил, но никогда долго не продолжался. Чертопханов это знал, а потому сам не беспокоился и ее не беспокоил. Но когда, вернувшись с псарного двора, где, по словам его доезжачего, последние две гончие окочурились, он встретил служанку, которая трепетным голосом доложила ему, что Мария, мол, Акинфеевна, велели им кланяться, велели сказать, что желают им всего хорошего, а уж больше к ним не вернуться, Чертопханов, покружившись раза два на месте и издав хриплое рычание, тотчас бросился вслед за беглянкой, да, кстати, захватил с собой пистолет. Он нагнал ее в двух верстах от своего дома, возле березовой рощицы, на большой дороге в уездный город. Солнце стояло низко над небосклоном, и все кругом внезапно побагровело — деревья, травы и земля. «К Яфу! К Яфу!» — простонал Чертопханов, как только завидел Машу. «К Яфу!» — повторил он, подбегая к ней и чуть не спотыкаясь на каждом шаге. Маша остановилась и обернулась к нему лицом. Она стояла спиною к свету, и, казалось, вся черная, словно из темного дерева вырезанная. Одни белки глаз выделялись серебряными миндалинами, а сами глаза, зрачки, еще более потемнели. Она бросила свой узелок в сторону и скрестила руки. «К Яфу отправилась негодница», — повторил Чертопханов и хотел было схватить ее за плечо, но, встреченный ее взглядом, опешил и замялся на месте. «Не к господину Яфу я пошла, Пантелей Еремеич», — ответила Маша ровно и тихо. «А только с вами я уже больше жить не могу». «Как не можешь жить? Это отчего? Я разве чем тебя обидел?» Маша покачала головою. «Не обидели вы меня ничем, Пантелей Еремеич, а только стосковалась я у вас. За прошлое спасибо, а остаться не могу. Нет». Чертопханов изумился, он даже руками себя поляшком хлопнул и подпрыгнул. «Как же это так? Жила, кроме удовольствия и спокойствия ничего не видала, и вдруг стосковалась? Все, мол, брошу я его? Взяла, платок на голову накинула, да и пошла. Всякое уважение получала не хуже барыни». «Этого мне хоть бы и не надо», — перебила Маша. «Как не надо? Из цыганки-проходимицы в барыни попала? Да не надо! Как не надо, хамово ты отродье! Разве этому можно поверить? Тут измена кроется, измена!» Он опять зашипел. «Никакой измены у меня в мыслях нету и не было», — проговорила Маша своим певучим и четким голосом. «А уж я вам сказывала, тоска меня взяла». «Маша!» — воскликнул Чертопханов и ударил себя в грудь кулаком. «Ну, перестань! Полно, помучила! Ну, довольно!» «Ей-богу же, подумай только, что Тише скажет! Ты бы хоть его пожалела!» «Тихону Ивановичу поклонитесь от меня и скажите ему...» Чертопханов взмахнул руками. «Да нет, врешь же, не уйдешь! Не дождется тебя твой Яв!» «Господин Яв!» — начала было Маша. «Какой он господин Яв!» — передразнил ее Чертопханов. «Он самый, как есть, выжиха, пройдоха, и рожа у него, как у обезьяны!» Целых полчаса бился Чертопханов с Машей. Он то подходил к ней близко, то отскакивал, то замахивался на нее, то кланялся ей в пояс, плакал, бронился. «Не могу», — твердила Маша. «Грустно мне таково. Тоска замучит». Понемногу ее лицо приняло такое равнодушное, почти сонливое выражение, что Чертопханов спросил ее, уж не опоили ли ее дурманом. «Тоска», — проговорила она в десятый раз. «А ну, как я тебя убью!» — крикнул он вдруг и выхватил пистолет из кармана. Маша улыбнулась. Ее лицо оживилось. «Что ж, убейте, Пантелей Еремеевич, в вашей воле, а вернуться я не вернусь». «Не вернешься?» — Чертопханов взвел курок. «Не вернусь, голубчик, ни в жизнь не вернусь. Слово мое крепко». Чертопханов внезапно сунул ей пистолет в руку и присел на землю. «Ну так убей ты меня! Без тебя я жить не желаю. Опостылил я тебе, и все мне стало постыло». Маша нагнулась, подняла свой узелок, положила пистолет на траву, дулом прочь от Чертопханова, и пододвинулась к нему. «Эх, голубчик, чего ты убиваешься? Али наших сестер-цыганок не ведаешь? Нрав наш таков обычай. Коли завелась тоска-разлучница, отзывает душеньку во чужую дальнюю сторонушку, где уж тут ей оставаться? Ты и Машу свою помни. Другой такой подруги тебе не найти. И я тебя не забуду, сокола моего. А жизнь наша с тобою кончена». «Я тебя любил, Маша», — пробормотал Чертопханов в пальцы, которыми он охватил лицо. «И я вас любила, дружочек Пантелей Еремеевич». «Я тебя любил, я люблю тебя без ума, без памяти. И как подумаю я теперь, что ты, этот, ни с того ни с сего, здорово живешь, меня покидаешь, да по свету скитаться станешь? Ну и представляется мне, что не будь я голяк горемычный, не бросила бы ты меня». На эти слова Маша только усмехнулась. «А еще без серебряницы меня звал», — промолвила она и с размаху ударила Чертопханова по плечу. Он вскочил на ноги. «Но хоть денег у меня возьми, а то как же так без гроша? Но лучше всего убей ты меня, сказываю я тебе толком, убей ты меня зараз». Маша опять головою покачала. «Убить тебя? А в Сибирь-то, голубчик, за что ссылают?» Чертопханов дрогнул. «Так ты только из-за этого, из-за страха к каторге?» Он опять повалился на траву. Маша молча постояла над ним. «Жаль мне тебя, Пантелей Еремеевич», — сказала она со вздохом. «Человек ты хороший. А делать нечего, прощай». Она повернулась прочь и шагнула раза два. Ночь уже наступила, и отовсюду наплывали тусклые тени. Чертопханов проворно поднялся и схватил Машу сзади за оба локтя. «Так ты уходишь, змея, к Яфу? Прощай!» — выразительно и резко повторила Маша, вырвалась и пошла. Чертопханов посмотрел ей вслед, подбежал к месту, где лежал пистолет, схватил его, прицелился, выстрелил. Но прежде чем пожать пружину курка, он дернул рукою кверху. Пуля прожужжала над головой у Маши. Она на ходу посмотрела на него через плечо и отправилась дальше, в развалочку, словно дразня его. Он закрыл лицо и бросился бежать. Но не отбежал он еще 50 шагов, как вдруг остановился, как вкопанный. Знакомый, слишком знакомый голос долетел до него. Маша пела. Век юный, прелестный, пела она. Каждый звук так и расстилался в вечернем воздухе. Жалобно и знойно. Чертопханов приник ухом. Голос уходил да уходил. То замирал, то опять набегал чуть слышный, но все еще жгучей струйкой. «Это мне она в пику», — подумал Чертопханов, но тут же простонал. «Ох, нет, это она со мною прощается навеки». И залился слезами. На следующий день он явился в квартиру господина Яффа, который, как истый светский человек, не жалуя деревенского одиночества, поселился в уездном городе поближе к барышням, как он выражался. Чертопханов не застал Яффа. Он, по словам камердинера, накануне уехал в Москву. «Так и есть!» — яростно воскликнул Чертопханов. «У них стачка была, она с ним бежала. Но постой!» Он ворвался в кабинет молодого ротмистра, несмотря на сопротивление камердинера. В кабинете над диваном висел портрет хозяина в уланском мундире, писанный масляными красками. «Ах, вот ты где, обезьяна бесхвостая!» — прогремел Чертопханов, вскочил на диван и, ударив кулаком по натянутому холсту, пробил в нем большую дыру. «Скажи твоему бездельнику-барину», — обратился он к камердинеру, «что за неимением его собственной гнусной рожи дворянин Чертопханов изуродовал его писаную, и, коли он желает от меня удовлетворения, он знает, где найти дворянина Чертопханова. А то я сам его найду. На дне моря сыщу подлую обезьяну». Сказав эти слова, Чертопханов соскочил с дивана и торжественно удалился. Но ротмистр Яф никакого удовлетворения от него не потребовал. Он даже не встретился нигде с ним, и Чертопханов не думал отыскивать своего врага, и никакой истории у них не вышло. Сама Маша скоро после того пропала без вести. Чертопханов запил было, однако очувствовался. Но тут постигло его второе бедствие. Глава вторая. А именно, закадычный его приятель Тихон Иванович Недопюскин скончался. Года за два до кончины здоровье стало изменять ему. Он начал страдать одышкой, беспрестанно засыпал и, проснувшись, не скоро мог прийти в себя. Уездный врач уверял, что это с ним происходили ударчики. В течение трех дней, предшествовавших удалению Маши, этих трех дней, когда она затосковала, Недопюскин пролежал у себя в Бессилендеевке. Он сильно простудился. Тем неожиданнее поразил его поступок Маши. Он поразил его едва ли не глубже, чем самого Чертопханова. По кротости и робости своего нрава он, кроме самого нежного сожаления о своем приятеле да болезненного недоумения, ничего не выказал. Но все в нем лопнуло и опустилось. «Вынула она из меня душу», — шептал он самому себе, сидя на своем любимом клеенчатом диванчике и вертя пальцем около пальца. Даже когда Чертопханов оправился, он, Недопюскин, не оправился и продолжал чувствовать, что пусто у него внутри. «Вот тут», — говаривал он, показывая на середину груди, повыше желудка. Таким образом протянул он до зимы. От первых морозов его одышки полегчило, но зато посетил его уже не ударчик, а удар настоящий. Он не тотчас лишился памяти. Он мог еще признать Чертопханова, и даже на отчаянное восклицание своего друга: «Что, мол, как это ты, Тиша, без моего разрешения оставляешь меня не хуже Маши?» — ответил коснеющим языком: «А я по осей еич, да от вас сушася». Это, однако, не помешало ему умереть в тот же день, не дождавшись уездного врача, которому при виде его едва остывшего тела осталось только с грустным сознанием бренности всего земного потребовать водочки с балычком. Имение свое Тихон Иванович завещал, как и следовало ожидать, своему почтеннейшему благодетелю и великодушному покровителю Пантелею Еремеевичу Чертопханову. Но почтеннейшему благодетелю оно большой пользы не принесло, ибо в скорости было продано с публичного торга, частью для того, чтобы покрыть издержки надгробного монумента, статуи, которую Чертопханов, «А в нем, видно, отозвалась отцовская жилка, вздумал воздвигнуть над прахом своего приятеля. Статую эту, долженствовавшую представить молящегося ангела, он выписал из Москвы. Но отрекомендованный ему комиссионер, сообразив, что в провинции знатоки скульптуры встречаются редко, вместо ангела прислал ему богиню Флору, много лет украшавшую один из заброшенных подмосковных садов екатерининского времени. Благо, эта статуя, весьма, впрочем, изящная, во вкусе рококо, с пухлыми ручками, взбитыми пуклями, гирляндой роз на обнаженной груди и изогнутым станом, досталась ему, комиссионеру, даром. Так и до сих пор стоит мифологическая богиня, грациозно приподняв одну ножку над могилой Тихона Ивановича, и с истинно помпадурской ужимкой посматривает на разгуливающих вокруг нее телят и овец, этих неизменных посетителей наших сельских кладбищ. Глава третья. Лишившись своего верного друга, Чертопханов опять запил. И на этот раз уже гораздо посерьезнее. Дела его вовсе под гору пошли. Охотиться стало не на что, последние денежки перевелись, последние людишки поразбежались. Одиночество для Пантелея Еремеича наступило совершенное. Не с кем было слово перемолвить, не то что душу отвести. Одна лишь гордость в нем не умолилась. Напротив, чем хуже становились его обстоятельства, тем надменнее и высокомернее и неприступнее становился он сам. Он совсем одичал под конец. Одна утеха, одна радость оставалась у него. Удивительный верховой конь серой масти донской породы, прозванный им Малекаделем, действительно замечательное животное. Достался ему этот конь следующим образом. Проезжая однажды верхом по соседней деревне, Чертопханов услыхал мужичий гам и крик толпы около кабака. Посреди этой толпы, на одном и том же месте, беспрестанно поднимались и опускались дюжие руки. «Что там такое происходит?» — спросил он свойственным ему начальственным тоном у старой бабы, стоявшей у порога своей избы. Опершись о притолоку и, как бы дремля, посматривала баба в направлении кабака. Белоголовый мальчишка в ситцевой рубашонке с кипарисным крестиком на голой грудке сидел, растопыря ножки и сжав кулачонки между ее лаптями. Цыпленок тут же долбил задеревенелую корку ржаного хлеба. «А Господь ведает, батюшка», — отвечала старуха, и, наклонившись вперед, положила свою сморщенную темную руку на голову мальчишки. «Слышно, наши ребята жида бьют».
«Какого жида?»
«Как же да?» «А Господь его ведает, батюшка. Проявился у нас жид какой-то. И от Коли его принесло. Кто его знает?» «Вася, иди, сударик, к маме. Кш, кш, паскудный!» Баба спугнула цыпленка, а Вася ухватился за ее поневу. «Так вот и его и бьют, сударь ты мой».
«Как бьют? За что?»
«А не знаю, батюшка. Стало за дело. Да и как не бить? Ведь он, батюшка, Христа распял».
Чертопханов гикнул, вытянул лошадь нагайкой по шее, помчался прямо на толпу и, ворвавшись в нее, начал той же самой нагайкой без разбору лупить мужиков направо и налево, приговаривая прерывистым голосом: «Самоуправство? Самоуправство? Закон должен наказывать, а не частные лица! Закон! Закон! Закон!» Двух минут не прошло, как уже вся толпа отхлынула в разные стороны, и на земле перед дверью кабака оказалось небольшое, худощавое, черномазое существо в нанковом кафтане, растрепанное и истерзанное. Бледное лицо, закатившиеся глаза, раскрытый рот. Что это? Замирание ужаса или уже самая смерть?
«Это вы зачем жида убили?»
громогласно воскликнул Чертопханов, грозно потрясая нагайкой. Толпа слабо загудела в ответ. Иной мужик держался за плечо, другой — за бок, третий — за нос.
«Здоров драться-то!» — послышалось в задних рядах.
«С нагайка-то, это к всякий», — промолвил другой голос.
«Жида зачем убили?»
«Спрашиваю я вас, азиаты оглашенные», — повторил Чертапханов.
Но тут лежавшее на земле существо проворно вскочило на ноги и, забежав за Чертапханова, судорожно ухватилось за край его седла. Дружный хохот грянул среди толпы.
«Живуч!» — послышалось опять в задних рядах. «Та же кошка!»
«Вася, высокоблагоуродие, заступитесь, спасите!» — лепетал между тем несчастный жид, всею грудью прижимаясь к ноге Чертапханова. «А то не убьют, убьют меня, Вася, высокоблагоуродие!»
«За что они тебя?» — спросил Чертапханов.
«Да ези богу, не могу сказать. Тут вот у них скотинка помирать стала. Так они и подозревают, а я зе...»
«Ну, это мы разберем после», — перебил Чертапханов. «А теперь ты держись за седло, доступай за мною». «А вы», — прибавил он, обернувшись в толпе, — «вы знаете меня? Я помещик Пантелей Чертапханов, живу в сельце Бессонове. Ну и, значит, жалуйтесь на меня, когда заблагорассудится».
«Да и на жида, значит».
«Зачем жаловаться?» — проговорил с низким поклоном седобородый степенный мужик, не дать не взять древний патриарх.
«Жида он, впрочем, тузил не хуже других».
«Мы, батюшка Пантелей Еремеич, твою милость знаем хорошо. Много твоей милостью довольны, что поучил нас».
«Зачем жаловаться?» — подхватили другие. «А с нихриста так мы свое возьмем. Он от нас не уйдет. Мы его, значит, как зайца в поле».
Чертапханов повел усами, фыркнул и поехал шагом к себе в деревню, сопровождаемый жидом, которого он освободил таким же образом от его притеснителей, как некогда освободил Тихона Недопюскина. Глава четвертая. Несколько дней спустя единственный уцелевший у Чертапханова казачок доложил ему, что к нему прибыл какой-то верховой и желает поговорить с ним. Чертапханов вышел на крыльцо и увидал своего знакомого жидка, верхом на прекрасном донском коне, неподвижный и гордо стоявшим посреди двора. На жидке не было шапки, он держал ее под мышкой. Ноги он вдел не в самые стремена, а в ремни стремян. Разорванные полы его кафтана висели с обеих сторон седла. Увидав Чертапханова, он зачмокал губами и локтями задергал, и ногами заболтал. Но Чертапханов не только не отвечал на его привет, а даже рассердился. Так весь и вспыхнул вдруг. Паршивый жид смеет сидеть на такой прекрасной лошади? Какое неприличие!
«Эй, ты, эфиопская рожа!» — закричал он. «Сейчас же слезай, если не хочешь, чтобы тебя стащили в грязь!»
Жид немедленно повиновался, свалился мешком с седла и, придерживая одной рукой повод, улыбаясь и кланяясь, подвинулся к Чертапханову.
«Чего тебе?» — с достоинством спросил Пантелей Еремеич.
«Васей благородие, извольте посмотреть, каков конек», — промолвил жид, не переставая кланяться.
«Да, лошадь добрая. Ты откуда ее достал? Украл, должно быть».
«Как зимозно, Вася благородие! Я цесный зит. Я не украл, а для Васи благородия достал точно. И устарался я, старался. Зато и конь. Такого коня по всему Дону другого найти никак невозможно. Посмотрите, Вася благородие, что это за конь такой? Вот, пожалуйте сюда.
Тпру!
Пру! Повернись, стань за боком. А мы седло снимем. Каков, Вася благородие?»
«Лошадь добрая», — повторил Чертапханов с притворным равнодушием, а у самого сердце так и заколотилось в груди. Очень уж он был страстный охотник до конского мяса и знал в нем толк.
«Да вы, Вася благородие, его погладьте, посейки его погладьте. Вот так».
Чертапханов, словно нехотя, положил руку на шею коня, хлопнул по ней раза два, потом провел пальцами от холки по спине и, дойдя до известного местечка над почками, слегка по-охотнически подавил это местечко. Конь немедленно выгнул хребет и, оглянувшись искоса на Чертапханова своим надменным черным глазом, фукнул и переступил передними ногами. Жид засмеялся и в ладоши слегка захлопал.
«Хозяина признает, Вася благородие, хозяина!» —
«Ну, не ври», — с досадой перебил Чертопханов. «Купить мне у тебя этого коня не на что, а подарков я еще не то что от жида, а от самого Господа Бога не принимал».
«И как же я смею вам что-нибудь дарить, помилосердуйте», — воскликнул жид. «Вы купите, Вася в огороде, а денег я подожду».
Чертопханов задумался.
«Ты что возьмешь?» — промолвил он, наконец, сквозь зубы.
Жид пожал плечами.
«А что сам заплатил? 200 рублей».
Лошадь стоила вдвое, а, пожалуй, что и втрое против этой суммы. Чертопханов отвернулся в сторону и зевнул лихорадочно.
«А когда деньги?» — спросил он, насильственно нахмурив брови и не глядя на жида.
«А когда будет Васе благородию угодно?»
Чертопханов голову назад закинул, но глаз не поднял.
«Это не ответ. Ты говори толком, иродово племя. Одолжаться я у тебя стану, что ли?»
«Ну, скажем так», — поспешно проговорил жид, — «через 6 месяцев. Согласны?»
Чертопханов ничего не ответил. Жид старался заглянуть ему в глаза.
«Согласны? Прикажете на конюшню поставить?»
«Седло мне не нужно», — произнес отрывисто Чертопханов. «Возьми седло, слышишь?»
Как же, возьму!» — залепетал обрадованный жид и взвалил седло себе на плечо.
«А деньги, — продолжал Чертопханов, — через 6 месяцев. И не 200, а 250. Молчать! 250, говорю тебе, за мною!»
Чертопханов все не мог решиться поднять глаза. Никогда так сильно в нем не страдала гордость.
Явно, что подарок, думалось ему. Из благодарности черт подносит.
И обнял бы он этого жида, и побил бы его.
«Вася благородие», — начал жид, приободрившись и осклабясь. «Надо бы по русскому обычаю из полы в полу». «Вот еще что вздумал! Евреи, а русские обычаи! Эй, кто там? Возьми лошадь, сведи на конюшню. Да овса ему засыпь. Я сейчас сам приду, посмотрю. И знай, имя ему Малек Адель».
Чертопханов забрался было на крыльцо, но круто повернул на каблуках и, подбежав к жиду, крепко стиснул ему руку. Тот наклонился и губы уже протянул, но Чертопханов отскочил назад и, промолвив вполголоса «Никому не сказывай», исчез за дверью. Глава 5. С самого того дня главным делом, главной заботой, радостью в жизни Чертопханова стал Малек Адель. Он полюбил его так, как не любил самой Маши, привязался к нему больше, чем к Недопюскину. Да и конь же был. Огонь, как есть огонь, просто порох. А степенство, как у боярина. Неутомимый, выносливый, куда хошь его поверни, безответный. А прокормить его ничего не стоит. Коли нет ничего другого, землю под собой глодает. Шагом идет, как в руках несет, рысью, что в зыбке качает, а поскачет, так и ветру за ним не угнаться. Никогда-то он не запыхается, потому отдушин много. Ноги стальные, чтобы он, когда споткнулся, и в помине этого не бывало. Перескочить ров ли, тын ли, это ему нипочем. А уж умница какая! На голос так и бежит, задравши голову. Прикажешь ему стоять, и сам уйдешь, он не врахнется. Только когда станешь возвращаться, чуть-чуть заржет. Здесь, мол, я. И ничего-то он не боится. В самую темить, в метель дорогу сыщет, а чужому ни за что не дастся. Зубами загрызет. И собака не суйся к нему. Сейчас передней ножкой ее по лбу тюк. Только она и жила. С амбицией конь. Плеткой разве что для красы над ним помахивай, а сохрани бог его тронуть. Да что тут долго толковать, сокровище, а не лошадь. Примется Чертопханов расписывать своего Малека Аделя, откуда речи берутся. А уж как он его холил и лелеял. Шерсть на нем отливала серебром, да не старым, а новым, что с темным глянцем. Повести по ней ладонью, тот же бархат. Седло, чепрачок, уздечка, вся, как есть сбруя, до того была ладно пригнана, в порядке, вычищена. Бери карандаши и рисуй. Чертабханов чего больше сам собственноручно и челку заплетал своему любимцу, и гриву, и хвост мыл пивом, и даже копыта не раз мазью смазывал. Бывало, сядет он на мале Каделя и поедет, не по соседям, он с ними по-прежнему не знался, а через их поля, мимо усадеб. Полюбуйтесь, мол, издали, дураки. А то прослышит, что где-нибудь охота проявилась. В отъезжее поле богатый барин собрался. Он сейчас туда и горцует в отдалении на горизонте, удивляя всех зрителей красотой и быстротой своего коня и близко никого к себе не подпуская. Раз какой-то охотник даже погнался за ним со всей свитой. Видит, что уходит от него Чертабханов, и начал он ему кричать изо всей мочи на всем скаку: «Эй, ты! Слушай! Бери, что хочешь за свою лошадь! Тысячи не пожалею! Жену отдам, детей! Бери последнее!»